Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Давайте откроем 53 главу Исаии. Это наше шестое путешествие в эту главу. С каждой недели я все больше убеждаюсь в ее глубине. Мы можем посвятить ей всю жизнь. 53 глава Исаии бросает вызов проповеднику. Нужно редактировать свою проповедь опять и опять, чтобы она не стала громоздкой, но и не упустить главную мысль. Я с этим борюсь. Обычно я готовлю цельную проповедь с началом, серединой и концом. На прошлой неделе я планировал разобрать стихи с 4 по 6, но времени на последний стих не хватило. Сегодня я дополню прошлую проповедь. Исследуя отрывок, полезно набрать высоту, чтобы видеть всю панораму отрывка. Мне нравится подниматься на 40 тысяч футов над текстом, чтобы видеть все от бытия до откровения, а затем спускаться к заданному отрывку. Поэтому давайте перейдем к более широкой перспективе. История еврейского народа – это поразительная национальная история. Они выжили, несмотря на то, что все было против них. Никто сегодня не встречает хеттов, иевусеев, ферезеев, амореев или других национальностей из Ветхого Завета, потому что они давно исчезли. Но среди нас живут евреи, кто-то из них находится в нашей церкви, и их много по всему миру. Они являются той чистой ветвью евреев, которая прошла всю историю Ветхого и Нового Завета до сегодняшнего дня. С их точки зрения, это великая история выживания. Однако с точки зрения Бога, это еще более удивительная история сохраненности нации. Акцентируя человеческую сторону, можно было бы сказать, что данный народ просто хорошо приспособился к самосохранению, он имеет недюжинную волю к выживанию в любых условиях. Но с божественной точки зрения, их история – это история Божьей защиты и сохраненности. Евреи остаются на земле только потому, что Бог заботится об этом. У них все еще работает система колен, хотя люди точно не знают, к какому из них они принадлежат из-за того, что в 70-м году нашей эры все летописи были уничтожены. Но это знает Бог, и Он заново определит эти колена и выберет 12 тысяч из каждого для проповеди Евангелия в конце истории. С этими коленами они будут отождествлять себя даже во время великой скорби накануне второго пришествия Иисуса Христа. Да, в их выживании есть человеческий фактор. Но что гораздо важнее, это история Божьей защиты и сохраненности. Он создавал обстоятельства для их выживания и хранил чудесным образом, приостанавливая естественный ход истории и природы, как в случае с расступившимся морем, чтобы защитить их. Что удивительно, так это то, что они всего лишь небольшая группа людей. Удивительная группа людей во всех смыслах. Что касается человечества вообще, они наиболее благородные из всех. Они исключительные, но это Бог избрал и ради своих целей. Они не заслужили свой статус, они те, кем Бог судил им быть. Они такие, потому что Бог сделал их такими. Как народ они были избраны Богом, чтобы получить благословение и благословить весь мир, так как Бог избрал их для целей, которые еще не реализованы до конца. Их постоянно атакуют Божьи враги. Евреи – мишень для сатаны и демонов, а также людей, находящихся под властью тьмы. На протяжении истории неоднократно предпринимались попытки уничтожить евреев на демоническом и человеческом уровнях, но все безуспешно. Вспоминаешь их историю и понимаешь. Это небольшая группа людей, живущих в уязвимом месте на Ближнем Востоке, окруженные языческими силами, стремящиеся стереть их с лица земли. А они выживают. Столько раз они могли исчезнуть. Во времена Иакова и его сыновей они могли погибнуть от голода, но Бог этого не допустил. Он переселил одного из сыновей Иакова в Египет, хотя он туда и угодил из-за предательства, и дал ему власть распределять продукты, благодаря чему выжили и евреи. Египет был подготовлен к голоду благодаря сну Иосифа. Это спасло и другие нации, которые бы погибли в противном случае. Бог насадил Иосифа в Египте, дал ему дар толкования снов, позволил ему подготовить Египет к голоду и тем спас семью Иакова. И даже когда Иосиф имел возможность отомстить своим братьям за предательство и просто убить их, когда они пришли купить немного пищи, Бог дал ему сил для сострадания и прощения, тем самым сохранив семью. Эта семья выросла в земле Гессем из одного маленького клана до 2 миллионов человек за 400 лет. Когда Египет был поражен казнями, Бог защитил израильтян. Убийство первенцев могло опустошить евреев, но Бог дал им возможность спасти детей, нанеся кровь жертвенного агнца на косяки дверей. Фараон мог убить сбежавших евреев, но Бог разделил море и перевел их, потопив армию фараона. Они могли исчезнуть за 40 лет странствований в пустыне, потому что они постоянно роптали и восставали против Бога. И кости многих действительно остались лежать в пустыне. Но под руководством Иисуса Навина остаток вошел в землю обетованную. В Ханаане они могли быть тоже уничтожены. Они были всего лишь кучкой людей, и местное население не собиралось отдавать им свою землю просто так. Они могли быть побеждены превосходящим войском врагов, населявших эти земли. Но Бог позаботился, чтобы этого не случилось. Это не просто история человеческого выживания, это история божественной силы. После того, как они вошли в землю и разделились на колено, они впали в идолопоклонство и аморальность. Их вера стала суеверной и лицемерной. Они начали ассимилироваться с язычниками и так бы растворились среди других народов и исчезли как нация. Но Бог предусмотрел, чтобы этого не произошло. Потом 10 колен отделились на севере и основали Израиль. Но оказались настолько мятежными, представьте, у них не было ни одного благочестивого царя за все время. Они были настолько злы и раздражали Бога, что Он навел на них суд. В 722 году до нашей эры ассирийцы разграбили Северное царство, и этот народ больше не вернулся назад, растворившись в общем котле пленных наций. Остались только 2 колена на юге — Иуда и Вениамин, эмигрировавшие к ним евреи из других колен. Так удивительным образом в Иудее собрались представители всех колен. Затем в 600 году вавилоняне разграбили Иерусалим. Но те, кого не убили, не растворились в халдейской культуре. Вспомните Даниила и его 3 друзей. Им были даны имена, которые не были их именами от рождения. Их имена привязывали к их халдейской религии, к новой культуре, в которой они были интегрированы. И это мог быть конец. Весь народ буквально мог быть потерян, смешавшись с язычниками через интернациональные браки, язычество и навсегда забыт в человеческой истории. Но этого не произошло. Халдейская культура не поглотила их. 70 лет спустя огромный остаток вернулся и восстановил свою землю. Так развивалась их история. Затем в Персии восстал царь. Его имя было Ксеркс, как это звучало бы на греческом. Другое имя, возможно, более известное вам — Артаксеркс. Он правил Персией примерно с 465 года по 486, когда евреи все еще оставались целым народом, проживая в Персии. Однако Аман попытался уничтожить евреев. Вы помните эту историю, она описана в книге Исфирь. Бог использовал эту девушку, чтобы спасти еврейский народ от геноцида. И Бог распорядился в своем провидении, чтобы царь, проводивший конкурс красоты, выбрал именно Исфирь победительницей этого конкурса. Она стала любимой женой царя, и это спасло еврейский народ. Ежегодно евреи устраивают праздник, называемый Пурим. Это не библейский праздник, такой же, как и Ханука, о которых ничего не сказано в Писании. Пурим — это празднование того, что они выжили. Затем пришла греческая оккупация, и Антиох Епифан напал, разгромив евреев. После чего в 70 году нашей эры римляне по разным подсчетам уничтожали 100 000 евреев, разрушив Иерусалим и храм, и в течение последующих лет истребляя людей в городах и деревнях. Поэтому история выживания евреев — это поразительный пример божественной защиты. А теперь давайте перенесемся с 250 года нашей эры в 1933 год. Просто немного резюмируя, все это можно проверить. Эта история очень хорошо задокументирована. К этому периоду евреи уже теперь живут в разных частях света, преимущественно, конечно, в Европе, но также и на Ближнем Востоке и в Африке. За это время в разные периоды в разных местах они подвергались нападениям, их изгоняли из городов и стран, принуждали обратиться в другую веру под угрозой смерти, подвергали рабству, объявляли вне закона, убивали, лишали собственности, принуждали носить опознавательные знаки и отправляли на инквизицию. Кроме того, евреев неоднократно сжигали заживо. Речь идет о периоде с 250 по 1933 годы. И вот мы снова видим то же самое с 1938 года по 1945, в период Холокоста при Гитлере. За это время было уничтожено несколько миллионов евреев. И даже сегодня они являются главной мишенью накопившейся ненависти исламского мира, желающего стереть их с лица земли. Поэтому, когда мы говорим о выживании евреев, то говорим о чем-то действительно удивительном. Это намного больше, чем просто жажда жизни. Это свидетельство Божьей охраны. Это единственное объяснение. Они небольшой народ. Они не сильные люди. Да, в современную эпоху они имеют мощное оружие. Но на протяжении всей своей истории, говоря военным языком, они были малы и окружены врагами. И в какой-то мере слабы, как нация. Да, у них всегда было сильное желание жить, но причина не в этом. Истинная причина – Божие предназначение. Почему они выжили до сих пор как единая нация? Ответ – Бог еще не исполнил свое обещание Аврааму, Давиду и пророкам благословить и спасти Израиль, и сделать этот народ благословением для всего мира. Но это не произойдет, пока они всей нации не поверят в Иисуса Христа, и это обязательно случится в будущем. Мы уже обращались к Захарии 12:10. «И они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают о Единородном Сыне. В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. И затем, когда Господь установит свое царство, они станут благословением для мира». Об этом написано с 12 по 14 главу книги Захарии. Обетование будущего спасения Израиля мы находим как в Ветхом Завете, так и в Новом. В 11 главе послания к римлянам, очень и очень важной главе, апостол Павел говорит именно об этом. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточенное произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Речь идет о церкви, пока войдет полное число язычников. Другими словами, когда все избранные церкви будут собраны вместе, и этот период завершится, тогда весь Израиль будет спасен. Павел говорит, как написано, а затем цитирует 59 главу Исаии: «Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Это мой завет с ними, когда сниму с них грехи их». Итак, апостол говорит, что наступит время, когда церковь будет собрана, и по завершению этого периода придет спасение к Израилю. Таков Божий завет с ними. Они сберегаемы ради будущего спасения. Они должны быть спасены, чтобы получить благословение, о котором Бог снова и снова клялся Аврааму в 12 главе Бытия. Но не только для того, чтобы они были спасены и благословены Спасителем, но чтобы мир был благословен через них. Вместе с этим придет Мессия, установит свое царство и будет править в Иерусалиме над Израилем и всем миром. Израиль станет самым могущественным и влиятельным государством на земле, распространяющим мир и праведность. Вот такое Божие обещание. Оно не изменилось. По этой причине евреи все еще существуют. Есть еще одна немаловажная деталь, которую следует учесть. Мы говорим о нации, которая сама по себе уязвима и слаба. Мы говорим о нации, подвергающейся нападкам ада и человечества. Но необходимо отметить кое-что еще, а именно, что они подвергались и божественному суду. Однажды чаша Божьего терпения переполнилась, и они подверглись божественному суду. История ведет нас назад к Второзаконию, к тому, что написал Моисей, когда они подошли к земле, готовые войти в нее. Бог сказал им: «Повинуйтесь мне, и будете благословлены». Помните это. Второзаконие 27:28. «Ты подчиняешься мне, я тебя благословляю. Ты не повинуешься мне, и я тебя проклинаю». Дальше Бог прописал благословение и проклятие. Вы можете прочитать о них. Это их история. Они ослушались Бога тогда и продолжают делать это сегодня. Они навлекли на себя проклятие и находятся под Божьим судом. Итак, Бог сохраняет тех самых людей, которых Он же и судит. Он постоянно так делал. Он начал судить их еще в Ветхом Завете, и Он судил их на протяжении всей человеческой истории, одновременно храня их в этом суде. Суд над Израилем продолжается и сегодня по причине отвержения ими Христа. В 1 Коринфянам 16:22 говорится: «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема». Они навлекли на себя проклятие за непослушание в прошлом, но они умножили его дважды, отвергнув Иисуса Христа. И когда мы смотрим на Израиль сегодня, мы видим нацию, которая еще не испытала на себе Божьих благословений. Нечестивая религия. Они заявляют, что поклоняются Богу Авраама, Исаака и Иакова, но это не так. Невозможно почитать отца, не почитая сына. Они неверны, они непослушны Богу. В послании к римлянам 11:28 говорится о том, что они враги Евангелия. Они отрицают Троицу. Еврейский народ отрицает божественность Христа. Они отрицают истинное учение Ветхого Завета и отрицают весь Новый Завет. Такая позиция не ведет к благословению. Они отвергают своего Мессию. Они верят, что христиане – богохульники, так как поклоняются, по их мнению, человеку-богохульнику. Они верят в ложь о спасении делами, человеческими усилиями и самоправедностью. Итак, эти люди под проклятием, судимые в настоящее время, но одновременно с этим хранимые Богом. Если бы вы предположили, что такая слабая, маленькая древняя нация все еще может существовать, одна только история скажет вам, что это смешно. Затем, если вы добавите к этому тот факт, что против них выступали огромные, сверхъестественные и естественные силы, то вероятность их существования крайне мала. И дальше, если учесть, что на протяжении тысячелетий Бог судит их, то шанс выжить этому народу как нации сводится к нулю. Но вот они тут, Бог хранил их, чтобы в конце спасти их как нацию. В Луки, в конце 13 главы, наш Господь, смотря на Иерусалим, который символизирует весь народ, говорит: «Иерусалим, Иерусалим», стих 34, «избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе». Они уже тогда собирались убить его. «Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Вот оставляется дом ваш пуст». Этот дом все еще пуст. Еврейский народ покинут, у них нет отношений с Богом. Сегодня есть верующие евреи, обратившиеся ко Христу и составляющие церковь, евреи и язычники. Но я говорю о самом народе, о нации, а он говорит им следующее в Луки 13:35. «Вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: благословен грядущий во имя Господне. Придет время, когда Израиль посмотрит на Иисуса Христа и скажет: благословен грядущий во имя Господне». Они узнают своего Мессию. Вот о чем писал Захария, говоря о том времени, когда они посмотрят на пронзенного ими и будут оплакивать его как единородного сына. И тогда им откроется источник очищения, таким будет их будущее спасение. Об этом писали ветхозаветные пророки, хоть и не совсем ясно. Хочу показать вам два отрывка из Писания. Откройте Иезекииля, 36 главу. В группе больших пророков наряду с Исаией есть два других выделяющихся пророка. Это Иезекииль и Иеремия. И, конечно, к ним можно добавить Даниила. Иезекииль и Иеремия были пророками примерно одного времени. Они появляются примерно через 100 лет после Исаии. И на самом деле пророчествует как раз в период нашествия вавилонян. Иезекииль уведен в плен в 597 году, а Иеремию бросают в яму, и позже он оказывается в Египте. И так они были живы на момент вавилонского Холокоста. Их пророчества и послания очень важны и актуальны. Они получены от Бога во время великого кризиса. Иезекииль, 36 глава, 16 стих, открывает нам очень важную мысль. Это послание дано народу Израиля. «И было ко мне слово Господне, говорящее», и далее история. «Сын человеческий», титул, данный Иезекиилю. «Когда дом Израилев жил на своей земле, он осквернил ее поведением своим и делами. Путь их пред лицом моим был, как нечистота женщины во время ее очищения». Очень грубое выражение. «И я излил на них гнев мой за кровь, которую они проливали на этой земле, и за то, что они оскверняли ее идолами своими. И я рассеял их по народам, и они развеяны по землям. Я судил их по путям их и по делам их». Так все и произошло. Название этому — диаспора, Оно знакомо каждому еврею. А началось все с вавилонской депортации. Некоторые вернулись для воскрешения нации, но именно так началось их рассеяние. И, как всем нам известно, даже после возрождения нации евреи оставались разбросаны по всему миру. Это тоже часть их суда. Однако стих 20 говорит: «И пришли они к народам, куда пошли, и обесславили святое имя мое». Как они это сделали? Потому что о них говорят: «Они народ Господа, и вышли из земли его». Что это значит? Он объясняет: когда они были рассеяны по всему миру, они осквернили мое святое имя, так как люди говорили: что за Бог у этого народа, что даже не может сохранить их на их земле? Они глумились над Богом, насмехались над Ним. Бог евреев подвергался насмешкам со стороны тех, среди которых еврейский народ был рассеян на протяжении всей истории человечества. Итак, в стихе 21 Бог говорит: «И пожалел я святое имя мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел». Евреям, разбросанным по миру, отовсюду гонимым, бедствующим на протяжении всей истории, было трудно показать остальным народам величие, славу и силу их Бога. Ведь Он даже не смог сохранить их на их земле. И если сегодня вы спросите кого-нибудь на Ближнем Востоке, у кого более могущественный Бог, у ислама или у иудаизма? Как вы думаете, что вам ответят? Бог, у которого есть деньги, оружие, власть, население и массы, и это Аллах. Стих 22 начинается словом «поэтому». «Поэтому скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это, то есть не ради тебя, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. Мне необходимо что-то сделать для восстановления моей репутации». Вот что говорит Бог. Стих 23. «И освящу великое имя мое, которое бесславили у народов, среди которых вы обесславили его. И узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою пред глазами их». И единственный способ, как я могу явить свою славу среди народов, это показать ее среди вас. Как я этого добьюсь? Стих 24. «И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу». Что ж, мы уже раньше наблюдали это, не так ли? В 1948 году они возвратились и восстановили свое государство. Это факт, неопровержимый факт. Теперь они снова живут на своей земле. Но это еще не спасение Израиля, а лишь его предзнаменование и указание на то, что должно произойти в будущем. «Я возвращу тебя, когда я верну тебя на землю». А это происходит у нас на глазах, не так ли? Евреи со всего мира мигрируют и собираются вместе. Некоторые из них даже обращаются ко Христу, признавая Его своим Мессией. Но нация, народ, все еще противится Христу. Ключ в стихе 25. «И окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Это громкое заявление о спасении. Ревнуя о своем святом имени, подтверждая свою верность и славу, Бог однажды спасет евреев. Он уже собирает их и в будущем спасет. Теперь посмотрим на элементы этого спасения. Стих 25. «И окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших». Вот как выглядит спасение. Это омовение возрождения, не так ли? Это очищение и освящение. И затем он говорит в стихе 26. «И дам вам сердце новое». А это возрождение. Можно сказать, что очищение — это освящение, а новое сердце — это возрождение. Новое сердце означает новую жизнь. «И я дам вам новый дух, новый характер, новое отношение, новую природу». Это обращение, новый ум и новые привязанности. «Я дам вам новую силу». Что такое новая сила? «Я вложу в вас мой дух, и благодаря силе духа, живущего в вас, сделаю вас ходящими моими уставами и внимательно соблюдающими мои постановления». Новое поведение — послушание. Новое состояние — освящение. Очищение от греха — новое сердце — возрождение. Новый характер или дух — обращение. новая сила, пребывающий в них Святой Дух. Это все произойдет с Израилем в будущем. Таким будет спасение людей. Стих 28. «И будете жить на земле, которую Я дал отцам вашим, и будете Моим народом, и Я буду вашим Богом, и освобожу вас от всех нечистот ваших». В 31 стихе он говорит: «Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших и почувствуйте отвращение к самим себе за беззаконие ваши и за мерзости ваши». В этом и заключается настоящее покаяние, не так ли? От кого они услышат ее? От 144 тысяч евреев и уверовавших язычников из всех языков, племен и народов, что произойдет во времена великой скорби, от ангелов на небесах и от двух свидетелей. В последнее время, во время божественного суда на земле, перед возвращением Христа, отовсюду будет слышно Евангелие. Они услышат его, они увидят свой грех и покаются. В них будет освящение, возрождение, обращение. Они будут наделены силой Духа и изменены в послушных последователей Христа. Это реально. Стих 32. «Не ради вас я сделаю это, говорит Господь Бог. В тот день, стих 33, когда очищу вас от всех беззаконий ваших». Это их спасение. Оно обещано Израилю, истинное обращение во славу Божью. А сейчас я хочу, чтобы вы взглянули на 31 главу книги Иеремии. Мне бы хотелось ненадолго здесь остановиться. Иеремия 31:31 является эпитомом этого пророчества. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь». Что это за завет? Это завет закона, Моисеев завет, данный ему на Синае. Завет, нарушенный евреями еще до того, как Моисей сошел и прочитал его им. Они не могли его выполнить. Этот завет никто не мог исполнить. «Итак, я дам вам новый завет, не такой, как прежний». Каков же характер нового завета? Стих 33. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней. Прежний закон был снаружи, а новый — вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». То же самое сказано Иезекиилем. «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа». Евангелизация в Израиле закончится, потому что все они познают Господа, ибо все сами будут знать Меня, от мала до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззаконие их и грехов их уже не вспомину более. Это обращение в веру всей нации. Все компоненты те же. Здесь есть прощение, возрождение, обращение, истинное знание и послушание. Они увидят себя жалкими грешниками и поверят в то, что Господь Иисус является единственным Спасителем. Они обратятся всем народам. Друзья, уже сам этот факт является свидетельством Божьего суверенитета в спасении. Единственная возможность любому человеку спастись — это пережить суверенное Божие действие. Спасение было обещано только одному народу и осуществляется исключительно Божьим действием. Они не спасаются посредством личного решения. Их спасает Бог. Стоит отметить, что и Новый Завет был заключен с Израилем, но Израиль отверг своего Мессию. А после смерти и воскресения Христа Новый Завет открылся, чтобы включить всех. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею и Елену». Или Римлянам 10 глава. «Спасение евреям или язычникам. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Таким образом, Новый Завет был утвержден смертью Иисуса Христа и вышел за пределы Израиля к Церкви. Церкви не существовало тогда, когда им было дано обещание. А теперь, когда появилась Церковь, мы спасаемся тем же Новым Заветом. Вот почему Павел во втором послании к Коринфянам, 3 главе, 6 стихе говорит: «Мы служители Нового Завета». Произнося эти слова в Коринфе, Павел обращался к язычникам. И после того, как будет собрана полнота язычников, наступит спасение Израиля. Стих 31 говорит о примирении. «Я заключу Новый Завет». Стих 33 говорит о возрождении. «Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Это обещание. Также у них будет истинное знание, они узнают Господа. Там же видится речь и о прощении. Все это составляющее спасения. Теперь мы попробуем перейти от общей картины в наш текст. Вернемся в 53 главу Исаии. Когда в будущем наступит этот момент, их признанием будет то, что написано в Исаии 53 главе. Давайте просто обратимся к этому тексту. С 4 по 6 стихи. Они оглянутся на Христа, пронзенного ими. Они пересмотрят свое отношение, они не верили. В первом стихе говорится: «Кто поверил слышанному от нас?» Немногие. Кто на самом деле понял откровение руки Господа, силы Божией в Господе Иисусе Христе? Очень немногие. На нас не произвело впечатление Его происхождение. Он был подобен отпрыску. Он был подобен ростку в сухой земле. Нас не впечатлила Его жизнь, в Нем не было ни вида, ни величия, ничто в Нем нас не привлекало. И, конечно же, нас не впечатлила Его смерть. Презренный, покинутый людьми муж скорбей и изведавший болезни. Он был настолько презрен в своей смерти, что мы даже отворачивались от него. Его презирали и ставили ни во что. Он был никем, мы так думали. Теперь мы знаем, что все эти немощи и болезни были нашими. Воистину, он понес это за нас. Мы считали его наказуемым и уничиженным Богом. Теперь нам известно, что он был изъязвлен за наши преступления, мучим за наши беззакония, наказан ради нашего мира и изранен ради нашего исцеления. Полная противоположность прежней оценке Христа. В тот день они признают свою ошибку. Они знают историю Христа, что его пронзили, мучили, избили, наказали после инсценированного суда и бичевали. Это часть их истории, известная каждому еврею. Но однажды они признают, что это было не за его богохульство, а за их собственные. Они скажут: «Мы осознаем наши преступления. Мы осознаем наши беззакония». Они признают, что Иисус был наказан Богом за их преступления. Слово «преступление» означает «нарушение». Вы приступаете черту, нарушая Божий закон. «Беззаконие» — это другое слово. В основном это слово означает «согнуться вдвое», «скручиваться, как крендель». Оно переводится точнее как «извращение». То есть они говорят: «Теперь мы знаем, что он страдал за наши нарушения и наши извращения». Это признание негативных вещей. Положительным является то, что его страдания обеспечили нам мир. Он был наказан, чтобы мы имели мир. И его ранами мы исцелились. Вот положительные стороны. Он умер под тяжестью Божьего наказания за наши преступления и беззакония, наши нарушения и извращения. И поступив так, он приобрел нам мир и исцеление. Мир — это шалом на иврите. Шалом — это исцеление, духовная целостность и здоровье. Смертью врача исцелен пациент. Мы были грешниками и, следовательно, больными, скорбящими, печальными и виноватыми в нарушениях, в извращениях, отделенными от Бога, и у нас не было ни мира, ни духовного здоровья. Но Он взял наши грехи, наши немощи, скорби и все, что происходит с грехом, и добровольно отдал Себя на Божий суд, чтобы понести наказание за наши грехи и приобрести нам мир с Богом и истинное блаженство. Так поступит весь израильский народ, по крайней мере, его третья часть. И это произойдет после того, как, согласно Захарии, 2/3 мятежников будут изгнаны. 1/3 нации исповедует свое длительное отвращение Христа, затянувшееся богохульство против Бога, и будет спасена. Перед нами потрясающая реальность будущего израильского народа. Есть еще одна вещь, которую я хочу сделать этим утром. Это помочь вам увидеть 6 стих по-новому. В 6 стихе мы находим самое глубокое признание греха. Они говорят о своем восприятии. «Мы неправильно оценивали его. Мы считали его, думали о нем, полагали, что...» Во-первых, они признают, что их мышление было испорчено. Они ошибались в том, как думали о нем. Во-вторых, они говорят о поведении, о преступлениях и беззакониях. И, наконец, они говорят о лишениях. Грешники признают, им не хватает благополучия. им не хватает шалома, им не хватает мира с Богом. У них не было, как говорит Исаия 54, завета мира, который не мог бы поколебаться, который не мог бы поколебаться. Им также не хватало целостности и духовного здоровья. Они были больны. Первая глава говорит: «Больны от головы до пят, больны грехом». Они понимают свои проблемы. Но есть еще кое-что важное. Проблема не только в наших мыслях и действиях, а в нашей природе. В этом суть шестого стиха. Исповедание касается не проявления греха, а его причины. «Все мы, как овцы, сбились с пути. Каждый пошел своей дорогой. Наша проблема в нашей природе. Овцы ведут себя как овцы. Глупые, беззащитные, беспомощные бродяги. Они не собираются в стаи или стадо, а следуют своим внутренним импульсам, выходя за безопасные границы. Наша проблема в природе, мы как овцы беззащитные, глупые и беспомощные. Помните, в Евангелии от Матфея, 9 главе, 36 стихе Иисус сказал: «Они как овцы без пастыря, люди идут своим греховным путем, подчиняясь своей падшей природе. Так поступают грешники. У них множество вариантов, но без Христа они всегда выберут путь греха. Мы все идем своим путем, как овцы. Но есть и другие, которые идут нашим путем, так что мы в конце концов сталкиваемся с ними. Но это наш личный выбор, наш путь, наше независимое решение. Вот как функционируют овцы. Друзья, это подлинное покаяние, признающее природу греха. Христос несет на себе всю тяжесть нашей греховности, принимая Божие наказание. Господь возложил на Него грех всех нас, наши злые дела, мысли, недостатки и природу. За все это слуга Иеговы несет полное наказание. Господь распорядился, чтобы беззакония всех нас пали на Него. Сам Господь Бог избрал жертвенного Агнца, слугу, Мессию. Этот слуга добровольно согласился стать заместителем. Бог побудил его взять на себя всю нашу вину и принять всю ярость божественного гнева. В этих стихах 5 раз упоминается заместительная роль, предначертанная Иисусу Христу. Это сердце Евангелия. А сейчас просто примечание. Христа убил не грех, но Бог. У Иисуса не было греха. Он был безгрешным, святым, безобидным, непорочным, отделенным от порока. Христос был убит не грехом. Бог поразил его, чтобы уплатить за грех, которого Иисус никогда не совершал, но который совершали ты и я. Иисус не умирал ради морального влияния, показывая силу любви. Иисус не умирал, чтобы оставить пример жертвы за благородное дело. Христос не просто умер как Христус Виктор. Это теологический латинский термин. Он появился в 1930-х годах и существует до сих пор. Иисус не умер, чтобы одержать победу над враждебными силами и освободить человечество и мироздание от социальной несправедливости. Иисус не умер по той причине, что мы все жертвы, павшие в ловушку несправедливых обстоятельств и нуждающихся в спасении. Есть только один способ правильно интерпретировать смерть Христа, и это принцип замещения и наказания. Он стал нашим заместителем, чтобы понести наказание за наши грехи и удовлетворить Божию справедливость. Новый Завет подтверждает это. Не так ли? 2 Коринфянам 5:21. «Не знавшего греха Он сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными». Петр говорит об этом так: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо». И Павел говорит в послании Галатам 3 главе: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой». Так Новый Завет поддерживает истину 53 главы Исаии. Таким образом, Бог поступил с нами по нашим беззакониям, Он не поступил с нами по нашим преступлениям, но Он также и не упустил из виду наши грехи, а вернее, Он наказал Своего Сына, Слугу, Мессию вместо нас, таким образом благодать восторжествовала над праведностью. Таким будет будущее признание Израиля. Но подобное исповедание может произнести любой грешник уже сейчас. Сегодня это можете сделать и вы. Вы помните 2 послание Коринфянам, 6 глава, 2 стих? «Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения». Снова слова, заимствованные из Исаии. «Сейчас время для спасения». Павел говорит в послании к римлянам, снова цитируя Исаию, 10 главу, 11 стих. «Всякий верующий в него не постыдится, ибо нет различия между иудеем и язычником, так как один Господь у всех, изобилующий богатством для всех. Кто призывает его, ибо всякий призывающий имя Господне спасется». Сейчас самое подходящее время, если вы обратитесь к Господу. Он примет вас уже сегодня. Помолимся. Отче, мы вновь посмотрели на богатые сокровища этой невероятной главы. И хотя мы на самом деле едва коснулись одного стиха, шестого, нас увлекла бездонная реальность этого великого отрывка Писания. И делали мы это не ради интеллектуального упражнения или информации, а ради спасения. Я молюсь о тех, кто сегодня принимает Евангелие и жертву Христа, будь то еврей или язычник. Пусть благоприятное время станет их временем обращения ко Христу и признания Его имени во спасение. Господь, спаси грешников в этот час ради славы Твоего имени. Отче, соверши это дело в сердцах. Мы молимся во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.